Полтретьего дня палату заполонили фотографы и газетчики с блокнотами, карандашами и прочей мурней. Они чуть ли не в трубы трубили, встречая великого и важного века, который должен был посетить вашего скромного повествователя. Он пришел, и, конечно же, это оказался никто иной, как министр внутренних или внутренних, или каких еще там дел. Он был одет по последней моде и вовсю поигрывал интонациями своего хорошо поставленного начальственного баса. Щелк-щелк, бац! Ожили фотокамеры, как только он подал мне рукер поздороваться. Я говорю: так-так-так. Что за дела, кореш? Че приперся? Похоже, никто меня толком не понял. Но один говорит: смотри, парень, не забывай, с кем говоришь. Это министр. В гробу я видал! Чуть ли не гавкнул я ему в ответ. И тебя, и твоего министра! Ну ладно, ладно, торопливо вклинился внутренной. Он говорит со мной как друг, верно, сынок? Ага, я всем друг, отвечаю, кроме тех, кому враг. А кому ты враг? Спросил министр, и все газетчики схватились за свои блокноты. Скажи нам, мой мальчик. Моим врагам, отвечаю, всем тем, кто плохо себя ведет со мной. Что ж, сказал Минвнудел, присаживаясь на край моей койки, то есть все правительство, членом которого я являюсь, хотели бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да-да, друзьями. Мы ведь помогли тебе, вылечили, правда же? Тебя поместили в лучшую клинику. Мы никогда тебе не желали зла, не то что некоторые другие, кто и желал, и воплощал это желание в реальных действиях. Я думаю, ты знаешь, о ком я говорю. Да-да-да. — продолжал он. — Есть люди, которые хотели бы использовать тебя, да-да, использовать в своих политических целях. Они были счастливы, да, счастливы, если бы ты умер, потому что думают, будто им удалось бы это свалить на правительство. Думаю, ты знаешь, кто эти люди? — Есть такой человек, — после паузы вновь заговорил МВД, — некий Ф. Александр, сочинитель подрывной литературы. Так вот, он как раз и жаждал твоей крови. Прямо с ума сходил, до чего ему хотелось всадить тебе нож в спину. Но ты уже можешь не бояться. Мы его изолировали. Но мы с ним вроде как покорешились, сказал я. Он был мне как мать родная. Видишь ли, он узнал, что ты когда-то нехорошо поступил с ним. Во всяком случае, сразу поправил себя МВД. Он думает, что узнал это. Он вбил себе в голову, что из-за тебя умер один очень близкий и дорогой ему человек. — Вы это к тому, — проговорил я, — что ему рассказал кто-то. — Просто он вбил это себе в голову, — сказал МВД. — Он стал опасен. Мы изолировали его для его же собственного блага. Ну и, — добавил он, — для твоего тоже.
«Спасибо», — сказал я. «Большое спасибо. Когда тебя выпишут, — продолжал министр, — тебе ни о чем беспокоиться не придется. Мы все предусмотрели. У тебя будет хорошая работа и хорошая зарплата, потому что ты нам помогаешь».
«Разве?» — удивился я. «Мы ведь всегда помогаем своим друзьям, верно?» Тут он снова взял меня за руку, кто-то крикнул: «Улыбочку!» Я, как безумный, без единой мысли в башке, осклабился, и щелк-бум-трах! Заработали фоторепортеры, снимая меня с Минвнутделом в обнимку. «Молодец!» — похвалил меня великий деятель. «Ты хороший парень. Вот это тебе в подарок!» Подарок, сияющий полированный ящик, тут же внесли в дверь. Я сразу понял, что это такое. Стереоустановка. Ее поставили рядом с кроватью, соединили шнуры, и какой-то век из свиты министра включил ее в розетку.
«Ну, кого поставим?» — спросил очкастый дядя, тасуя передо мной целую стопку пластинок в глянцевых роскошных обертках. «Моцарта, Бетховена, Шенберга, Карла Орфа?»
«Девятую», — сказал я. мою любимую девятую. И девятая звучала. Блин. Народ на цыпочках молча стал расходиться, а я лежал с закрытыми глазами и слушал восхитительную музыку. «Ты хороший, хороший парень», — тронув меня за плечо, проговорил министр и вышел. Какой-то век, оставшись последним, сказал: «Вот здесь подпиши». Я открыл глаза и подписал, а что подписал, без понятия. И не желал я, блин, ничего понимать. После этого меня оставили наедине с великолепием девятой люди Ирвана. О, какой это был кайф! Какой балдеж! Когда началось скерцо, мне уже виделось, как я радостный, легконогий, во всю полосую вопящий от ужаса белый свет по Мордор своей верной, очень-очень опасной бритвой. А впереди была еще медленная часть, а потом еще та, где поют хор. Я действительно выздоровел. Ну, что же теперь, а? Теперь представьте себе меня, вашего скромного повествователя, с тремя корешами — Леном, Риком и Бугаем, которого так прозвали за толстую бычью шею и громкий бычий крич. Сидим, стало быть, в молочном баре корова, шевеля мозгами насчет того, куда бы убить вечер. Подлый такой, холодный, сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Вокруг народ в отпаде тащится от молока плюс велосет, синтимекс, дренкром и всяких прочих штучек, от которых идет такой балдеж, и ты минут 15 чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь мозг проскакивают искры и фейерверки. Но мы не это пили. Мы пили молоко с ножами, как это у нас называлось. От него идет торч, и хочется драцинг, хочется гасить кого-нибудь по полной программе, одного, всей кодлой. Но это я уже объяснял в самом начале. Каждый из нас четверых был одет по последней моде, что в то время означало пару широченных штанов и просторную, сияющую черным лаком кожаную куртень, надетую на рубашку с открытым воротом, под которой намотан шейный платок. Еще в то время было модно брить тыкву, чтобы посередине все было лысо, а волосня только по бокам. Что же касается обувки, тут ничего нового не наметилось. Все те же мощные говнодавы, чтобы пинаться. Ну, что ж теперь, а? Я был как бы за главаря в нашей четверке. Кореша видели во мне предводителя, но мне иногда казалось, что Бугай втихаря подумывает о том, чтобы взять верх. Ведь он такой большой и сильный, у него такой громкий крич на тропе войны. Однако все идеи исходили от вашего скромного повествователя, блин. А кроме того, играло свою роль и то, что я был вроде как знаменитость. Все-таки фото в газетах, статьи про меня и всякий прочий кал. К тому же я куда как лучше всех был устроен в смысле работы. Служил в Национальном архиве грамзаписи, в музыкальном отделе, и в конце каждой недели карманы у меня ломились от бабок, да еще и диски имел бесплатно для моего собственного услаждения. В тот вечер в корове собралось множество веков, кис, девочек и мальчиков, которые пили, смеясь, и посреди разговора выпадали: разражаясь чем-нибудь вроде «Горгорская претуха, когда червяк вдрызг на тюльпане, пока бы сдоха!» А из динамиков стереоустановки несся всякий эстрадный кал типа Неда Ахимоты, который тогда как раз пел «Ах, денек, уж денек, е-е-е!» Фу. У бара стояли три девочки, прикинутые по последней моде надсадых. Длинные нечесанные патлы, крашеные в белый цвет, накладные груди, торчащие вперед на полметра, и коротюсенькие юбчонки в обтяжку с торчащими из-под них беленькими кружавчиками, на которые все поглядывал Бугай, вновь и вновь повторяя: «Эй вы, пошли к тем лошадкам! Есть шанс проехаться, ну, хоть троим из нас. Все равно ведь Лену это не нужно. Пускай сидит тут, своему богу молится». А Лен не соглашался. «Нафиг, нафиг! Как же тогда дух товарищества? Как же тогда один за всех и все за одного, а, дружище?» Я же, ощутив одновременно дикую усталость и вместе с тем щекочущий прилив энергии, сказал: «Ноги, ноги, ноги!» — «Куда?» — спросил Рик, у которого лицо было как у лягушки. — «Да так, поглядим просто, что там происходит в стране великих возможностей», — ответил я. Но при этом, блин, я ощущал ужасную скуку и какую-то вроде как безнадежность. Причем это уже не в первый раз так бывало за последние дни. Я повернулся к ближайшему ханыге. Он сидел на бархатном сиденье, которое в круговую шло вдоль стен заведения, к тому, то есть, кто бормотал в отпаде, и врезал ему хрязь-хрязь-хрязь в пузо. Но он ничего не почувствовал, блин, и продолжал бормотать свою «катится, катится колбасины, псины, балбарбасины, а может, дулдр-др-друбины». И с тем мы выкатились в зимнюю необъятную ночь. Пошли сперва по бульвару Марганита. Ментов, видно, не было, поэтому, когда нам встретился старикашка, который как раз отошел от киоска, где он покупал газету, я сказал Бугаю: «Давай, Бугаек, прояви способности, коли желаешь». Все чаще и чаще в последнее время я только отдавал распоряжение, а потом отходил назад поглядеть, как их выполняют. Ну, Бугай врезал ему бац-бац-бац. Другие двое повалили и с хохотом принялись пинать. А потом мы дали ему уползти, стеная и голося, к месту проживания. Бугай говорит: «А, как насчет стаканчика чего-нибудь покрепче для сугрева, а, Алекс?» Потому что мы были уже совсем близко от бара «Duke of New York». Другие двое закивали: «Да-да», а сами на меня смотрят, дескать, как я к этому отнесусь. Я тоже кивнул, и мы двинулись. Заходим. Сидят те же старые птицы, или, по-нашему, сумки, или бабушки, про которых вначале было. И сразу же они завели свое: «Добрый вечер, ребятки, дай вам Бог здоровья, мальчики, и какие же вы чудные, какие хорошие!» А сами ждут, когда мы скажем: «Ну что, девушкам заказать?» Бугай позвонил в колокол, не пришел официант, на ходу вытирая руки о грязный фартук. «Капусту на стол, ребята!» — скомандовал Бугай, звякнув вынутый из кармана в горстью монет. «Виски для нас! И то же самое старым бабушкам! Годится?» А я говорю: «К черту! Пускай на свои пьют!» Не знаю, что на меня накатило, но в последние дни что-то был не в себе. Какая-то злость вступила в голову. Хотелось, чтобы деньги мои оставались при мне. Мне их зачем-то вроде как копить приспичило. Бугай удивился: «Что за дела, кореш? Что это с нашим Алексом?» «Да ну к черту!» — скривился я. «Не знаю, сам не знаю. С нашим Алексом то, что он не хочет швыряться деньгами, которые с таким трудом заработал. Вот и все». «А заработал?» — скрикнул Рик. «Заработал! Да ведь их же не надо зарабатывать! И ты это сам лучше нашего знаешь, старина! Брать и все тут, просто вроде как брать, да и все!» И он громко расхохотался. так что я увидел, что два или три из его зубьев были порчены. «Это, — проговорил я, — надо еще подумать. Однако, видя, как эти бабуси прямо аж трясутся в предвкушении бесплатной выпивки, я вроде как пожал плечами, вынул капусту из кармана, где у меня монеты были вперемешку с бумажками, и бросил денег, денег, хруст денег, их все на стол. «Значит, всем виски?» — сказал официант. Но я зачем-то возразил. «Нет, парень, мне только маленькую пиво». На что Лен, озабоченно нахмурившись, отозвался так. «Ну, ты, блин, вообще...» И, плюнув на ладонь, потянулся приложить ее к моему лбу, дескать, аж шипит, до чего перегрелся. Но я рывком на него, как злой пес, чтобы он это дело бросил. «Хорошо, хорошо, не буду, а?» — сказал он. «Все путем, все как скажешь». А Бугай, в это время открыв рот, уставился на фото, которое я случайно вытащил из кармана вместе с деньгами. «Так, так, так, так», — говорит. «А мы и не знали». «Дай сюда!» — рявкнул я и выхватил у него фотографию. Я и сам не знаю, как она попала ко мне в карман, однако я ее зачем-то собственноручно вырезал ножницами из старой газеты, а изображен на ней был младенец. Младенец чего-то там гулюкал, на губах у него пузырилось молоко. В общем, вид у него был такой, будто он радуется всем и каждому. Он был наг и весь подернут складчатым жирком, потому что это был очень упитанный младенец. Тут начались смешки, попытки вырвать у меня фотку, так что пришлось снова рявкнуть, выхватить у них этот кусок газеты, после чего я разодрал его на множество мелких обрывков, которые снежинками полетели на пол. Тут подоспело виски, и бабушки опять принялись нас благословлять, желать нам здоровья и долголетия, провозглашая нам всяческую хвалу и прочий кал. Одна из них, вся морщинистая, без единого зуба во ввалившемся рту, сказала: «Не надо рвать деньги, сынок. Если они не нужны тебе, отдай друзьям», что с ее стороны было очень смело. Но Рик ей ответил: «Это вовсе не деньги были, бабушка. Это была картинка с младенчиком симпапунчиком. А я говорю, просто я что-то уставать стал, вот и все. А что младенец, так это сами вы, младенцы, вся ваша кодла. Все бы вам хихикать да насмехаться. А если бить людям мордор, так только трусливо, когда вам не могут дать сдачи». «Гляди-ка!» — отозвался Рик. «А мы-то думали, что как раз ты у нас по этой части и есть главный вождь и учитель. Ты просто заболел, видать, вот и все, кореш». Я поглядел на стакан помойного пива, стоявший передо мной на столе, и чуть не блеванул с возгласом «Ах!» Вылил всю эту пенистую вонючую мочу на пол. Одна из старых птиц даже привстала.
«Сам не пьешь, зачем продукт портить?»